Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов 7 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Здравствуйте, Сергей Викторович.
Добрый вечер.
Мы не дождемся еще в нашей студии заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыдкина, который не сможет до нас доехать, но мы позвоним ему по телефону и пообщаемся дистанционно какое-то время. А повод, по которому мы здесь собрались сегодня в студии, это столетие... даже не знаю, спецслужбам нашим, наверное, отмечается, что у нас был создан ВЧК 20 декабря 1917 года, Всероссийский чрезвычайный комитет. И с этим я вас поздравляю, Сергей Викторович.
Я бы не воспринимал это как свой праздник, хотя я понимаю, что в России современной и в Советской России очень уважали и продолжают уважать, боятся и уважают. Вот систему спецслужб, ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ. По большому счету, эта организация модифицировалась, меняла немного методы работы, но в целом она остается тайной полицией, полицией, которая действует, по сути дела, по своему усмотрению, за которой практически нет контроля, я имею в виду гражданского контроля в первую очередь, потому что они, конечно, подконтрольны высшим властям, в данном случае президенту России. Но в целом эта организация, с моей точки зрения, требует серьезного реформирования и организации, и, главное, контроль за ней.
То есть праздновать сегодня толком и нечего, получается так?
Ну, я думаю, что в ФСБ, ну, так же, как и в любой структуре, есть порядочные люди, есть люди, которые действительно работают и выполняют свою работу по борьбе с терроризмом, по борьбе с вот таким криминалитетом довольно опасным. Но в целом я думаю, что проблема-то не в том, плохие или хорошие люди там работают, а проблема в том, что это все тайно, закрыто, информации нет, а когда все закрыто, расцветают пышным цветом всякие негативные плоды. Прежде всего, это произвол, коррупция,
и далее
крышевание бизнеса. До этого было немного по-другому в советское время, но по большому счету это как бы в значительной мере организация, которая работает вне правового поля.
Это Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко», и сейчас слово предоставим по телефону уже заместителю председателя комитета Госдумы по обороне Юрию Швыдкину. Юрий Николаевич, вы нас слышите?
Да-да, добрый вечер, слушаю.
Так что сегодня, отмечаем праздник или нет?
Во-первых, я прошу прощения, что не удалось прибыть на непосредственно студию, на постановку. Но прежде всего, извините, я хочу поздравить, пользуясь случаем, всех сотрудников органов госбезопасности, ветеранов, с этим замечательным праздником, с их профессиональным праздником. Я думаю, все понимаем осознаем важность работы такой службы, Федеральной службы безопасности. Если же говорить об истории, конечно, она претерпела некоторые изменения, даже многие изменения, в силу тех социально-экономических преобразований, которые происходили в нашем государстве. Я не согласен с коллегой в части какой, что не действует, действует вне рамках правового поля. Это абсолютно неправильно, на мой взгляд. Почему? Потому что Федеральная служба безопасности в любом случае работа ее строится на основе различных законов, в том числе законов оперативно-розыскной деятельности, законов о федеральной службе безопасности и так далее. Поэтому мы должны понимать и о тех задачах, которые сегодня стоят, закрытость или открытость, да, некоторые задачи, которые выполняют сотрудники, сегодня носят закрытый характер. И это, в общем-то, на мой взгляд, обосновано. Это и вопросы борьбы с терроризмом, это вопросы организованной преступности, это и непосредственно, значит, ведение разведки, контрразведки и так далее. И поэтому, я думаю, некоторый закрытый характер, конечно, на мой взгляд, он необходим в этой ситуации. Если же говорить о контроле со стороны населения, ну, опять же, контроль должен носить, видите, сама служба Федеральной службы безопасности, она носит, ну, некий специфичный характер. Специфика работы, специфика отбора, значит, непосредственно для прохождения службы. И, конечно же, это предполагает в некой степени минимизацию того, будем говорить, вхождения населения гражданского, значит, в эти структуры. Потому что даже, я говорю, что вот когда набирают сотрудников, там тоже проходят достаточно серьезные и собеседования, и психологические тесты, и полиграф, и так далее. Поэтому здесь нужно просто с пониманием к этому вопросу отнестись. Но если сотрудник Федеральной службы безопасности нарушает закон, он также, значит, непосредственно подпадает под уголовное наказуемое деяние, если такое, не дай бог, происходит.
Спасибо. Это был заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин. Мы, надеюсь, еще свяжемся с ним по мере продвижения нашей дискуссии. Но сейчас просто хочется уточнить у Сергея Иваненко. Сергей Викторович, а вот Мария Алехина, которая вышла сегодня с плакатом к зданию Федеральной службы безопасности на Лубянке с днем рождения палачи, она в этот момент права? Вы скорее с ней?
Ну, если говорить об истории в целом, да, скорее с ней, потому что мы-то сегодня отмечаем, в кавычках, праздник рождения ВЧК, это ленинская организация, действительно. Кстати, как ни парадоксально, мы о злодеяниях ВЧК знаем гораздо больше, чем о последующих вот, модификациях этой структуры. Почему? Потому что отношения, вот, ну, была революция, во-первых, во-вторых, даже внутри большевистской партии было неоднозначное отношение к самой организации. Вот, по-моему, в 21-м году, если я не ошибаюсь, там было обсуждение, там выступал против Петровский, Бухарин, председатель Моссовета Каменев, и они предлагали закрыть ВЧК, потому что стали известны такие случаи зверств, и такие абсолютно необоснованные действия вот этой структуры, которая подменяла, даже по их мнению, подменяла советское судопроизводство, советскую полицейскую систему, что ставили вопрос о закрытии.
Или потому что ВЧК было не подконтрольно им, просто это тоже отдельный вопрос. Знаете, поводов для того, чтобы устранить как это, мешающих, всегда можно найти.
Ну, возможно, вы и правы, но так или иначе эту ситуацию переломил Ленин. Причем он интересно очень сказал. Он сказал, что эти господа, они слишком интеллигентны, они недооценивают значение массового террора. То есть тогда вещи назывались своими именами.
Да.
Значит, эта организация создавалась для массового террора.
Вот Российская чрезвычайная комиссия вот по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Да. Так, это полная расшифровка.
Вот есть в 18-м году, вот Мартин Лацис, один из основателей, руководителей вот ВЧК, он даже статью написал, причем там приводятся вот такие слова. «Не надо пытаться найти доказательства того, что люди выступают против советской власти с оружием или даже словом. Прежде всего, спрашивайте о том, к какому классу они относятся, какое у них происхождение, какая профессия, какие доходы. Вот этого вам достаточно». Это письменный текст. И по слухам, даже Ленин был недоволен за такую откровенность Лацеса. И по большому счету, эта организация действительно палачей.
Это Сергей Иваненко. Юрий Викторович... А нет, сейчас Юрия Швыдкина нет, попробуем ему еще раз позвонить для того, чтобы продолжить дискуссию, пока я буду вашим оппонентом, Сергей Викторович, поэтому, если позволите, назовите мне ту спецслужбу, которая, по вашему мнению, вообще на планете Земля, соответствует тем параметрам, которые бы вы закладывали в специальные службы вообще.
Ну, действительно, все спецслужбы являются закрытыми, это вот к слову о том, о чем говорил господин Швыдкин, что население, ну, не должно контролировать. Не об этом речь. Когда говорят о гражданском контроле, значит, я имею в виду прежде всего, контроль со стороны парламента, который у нас является зависимым. Тут же проблема всесторонняя. Ведь наша спецслужба, она существует в определенной среде. А среда эта всегда была одна и та же, по большому счету, что это отсутствие разделения властей, значит, когда следствие, суд и прокуратура – это фактически одно и то же, подчиняются одному человеку. И спецслужбы в мире, ну, например, там известная британская служба, там Ми-5, Ми-6, там, разведка, контрразведка, или там американская, ЦРУ, ФБР, АНБ.
Значит, тоже как к ним там претензий полно.
Конечно, к ним полно
претензий. При всем при том, что они как будто бы под гражданским контролем.
Да-да, но претензии появляются, потому что есть контроль, и хотя бы становится известно о том, что там происходит.
Вот зачастую известно становится только потом, после публикации каких-то документов, спустя десятилетия после того, как уже все забыли.
Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, давайте с чего-нибудь начнем. Я понимаю, конечно, что делать это открытую, прозрачную систему спецслужб невозможно в полном смысле слова, но как минимум надо делать то, что уже проверено мировой практикой. Вот, например, как осуществляется гражданский контроль там, в США там, или в Великобритании, или во Франции, там, или в Германии. Значит, существует специальный комитет, специальная группа людей, у которых, ну, нашим языком есть специальный допуск, есть опыт работы в спецслужбах, но которые являются гражданскими политиками. Гражданскими и независимыми, и не связанными с ФСБ. Потому что там все генералы, понимаете, там все генералы, полковники, майоры, лейтенанты. Даже вот традиционно у нас председатель ФСБ, это, кстати, отдельный вопрос, это военные люди, военные профессионалы. Во-первых, я бы считал правильным, чтобы командовали этой структурой политики, гражданские люди, которые осуществляют общий контроль сами по себе, поскольку они политики. И, во-вторых, в парламенте существуют всегда специальные комитеты, вот в Америке Сенат, сенатские служения.
Знаете, не знаю, кому бы я больше доверял, депутатам нашей Государственной Думы или все-таки сотрудникам Федеральной службы
безопасности?
Согласен,
это проблема комплексная, согласен, потому что, конечно, нынешней Думе в этом смысле доверять я бы тоже не стал.
Сейчас с нами Юрий Швыдкин. Юрий Николаевич, вы нас слышите?
Да.
Юрий Николаевич, как быть с темными пятнами в истории Федеральной службы безопасности, ВЧК, НКВД, КГБ?
Ну, я, во-первых, маленько, так сказать, болезненно воспринял, как депутат Госдумы. Видимо, коллега просто так вот критически относится, потому что ни один кандидат от партии «Яблоко» не вошел в состав Государственной России. Это так, слово сказать, что так критически относится к Государственной Думе в настоящий период. Это коррупция, значит, на мой взгляд, безусловно, значит, еще раз хочу отметить, что сама работа, сама специфика носит закрытый характер. И, конечно же, взаимодействие, в части взаимодействия с населением должно осуществляться. Но осуществление контроля гражданского, в данном случае Федеральной службы безопасности, оно здесь неуместно. Неуместен этот контроль. Почему? Потому что, еще раз говорю, здесь сами задачи, которые сегодня существуют, они предопределяют специфику работы ФСБ. Если же говорить о тех темных пятнах, значит, вы знаете, структура Федеральной службы безопасности берет свое начало, если на то пошло. Ну, не Федеральной службы безопасности, в разных наименованиях это было. Это, как вы сказали, с 2017 года. Мы сегодня как раз и столетие отмечаем. Так, и она, ну, в определенной степени, то ВЧК, там, то МГБ и так далее, идет, исходя из тех, ну, того политического строя, социально-экономического состояния, из, будем говорить, взглядов того или иного руководителя государства на данную структуру. Но, на мой взгляд, вот я достаточно тесно общаюсь с сотрудниками ФСБ и скажу, что, на мой взгляд, на сегодняшний день как раз и структура выработала некий оптимальный вариант. Нет предела совершенства. Конечно, сама обстановка оперативная диктует некие условия. Национальный антикоррупционный комитет, например, создан сравнительно недавно. Почему? Потому что есть, значит, направленность усиления, необходимость усиления борьбы с терроризмом. И этот как раз комитет, да, он структурирует не только ФСБ, там еще ряд служб, ну, будем говорить, ядро ФСБ составляет. И, конечно же, направленность обусловлена той оперативной обстановкой. Или те отделы, подразделения, которые создаются, или тот же, будем говорить, усиление подбора качественного состава, на качественный личный состав, предопределяет тоже сложность ситуации в государстве и извне, потому что, как бы там ни было, здесь не только внутренняя составляющая ФСБ, но и внешняя составляющая, значит, со стороны, тот же, к примеру, шпионаж, да, значит, раскрытие преступлений данной направленности, потому что попытка вербовки со стороны иностранных государств присутствует, это тоже работа деятельности, пресечения деятельности ФСБ в этом вопросе.
Алло. Да, мы просто внимательно вас слушали, Юрий Николаевич, и просто пытались понять. То есть, по вашему мнению, сейчас делается все возможное для того, чтобы подстроить под современные реалии Федеральную службу безопасности, в том числе под гражданский контроль?
Ну, не совсем правильно. Сегодня делается, будем говорить, структура Федеральной службы безопасности, на мой взгляд.
Самодостаточно?
Отвечает, достаточно отвечает в реалиям ну, будем говорить, современной, оперативной и международной обстановке. Вот я бы так вот сказал.
Хорошо,
ну,
принимается.
Да, вот таким образом.
Да. Да, это Юрий Швыдкин. Сергей Викторович, чем ответите?
Ну,
обстановка сейчас такая, нет возможности понятно. Действовать как-то иначе.
Ну, а ну я отвечу так, я отвечу словами президента Путина, который вот на последней пресс-конференции на вопрос о том, вот что вот в системе спецслужб, как вот осуществляется борьба с коррупцией, вот с произволом и так далее. Он прямо и откровенно признал, что успехов нет. И более того, он рассказал даже такую вот историю, я уж не знаю, к какой системе это относится, про кого он говорил, про МВД или ФСБ, но он сослался на своего председателя ФСБ, Александра Бортникова, который в ответ на предложение Путина вот разобраться с какой-то структурой, ну, видимо, ФСБ...
Сказал, что уже разобрались.
Он сказал, что еще уже
полгода
разобрались
назад,
полгода
да?
назад, набрали новых людей, и теперь вот эти бумаги пришли на новых. То есть эта проблема носит системный характер. Об этом сказал президент Путин.
Ну, служба-то работает, бумаги-то несут на новых.
И результатов нет, да. Служба-то в этом смысле, она всегда работает, потому что бумаги, компромат носится... Пока, почему? Потому что традиционно, вот после большевиков, они вот научились после 1937 года, и они разделили спецслужбы, да? Раньше было одно НКВД, а сейчас у нас ФСБ, Следственный комитет, просто МВД, прокуратура, там, ФСО. То есть они все разные, они между собой конфликтуют и грызутся, прямо скажу. И в значительной мере это, с моей точки зрения, поощряется высшим руководством, потому что они тем самым гарантируют себе определенную безопасность против таких заговоров или каких-то вот непосредственно... вот попыток свержения именно высших лиц государства.
Плюс ко всему конкуренция, друг каждый друга... друг за другом присматривает.
Да-да-да, они друг на друга как бы и доносят. Но с точки зрения общества, ну, я не знаю, мне от этого большой пользы-то нет, что они вот друг за другом следят, потому что на самом деле все это остается закрытым, и системная проблема, когда вот, ну, вот надо решить проблему, например, чтобы ФСБ перестало крышевать бизнес. Потому что если придет человек и скажет, что он ФСБ, любой предприниматель, он задрожит и не будет знать, куда обращаться, потому что эта структура носит вот такой угрожающий и закрытый характер.
Это Сергей Иваненко. Юрий Николаевич, вы с нами?
Да, я хочу сказать, что, конечно же, нельзя, значит, ни в коем случае говорить, что нет недостатков в работе всех же органов госбезопасности или других силовых структур. Конечно, не существует. Потому что все-таки человеческий фактор. У нас в работе люди, которые есть, у которых положительные стороны, отрицательные стороны. Но давайте приводить пример. Сегодня, на сегодняшний день, 23 теракта предотвращены сотрудниками органов Федеральной службы безопасности. Изъято много оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Это бы все куда-то стреляло и направлялось, и взрывало бы, к сожалению. Но, к счастью, они обезвредили. Они предотвратили террористические акты. Мы сейчас это легко так рассуждаем, потому что они не совершены, слава богу. А вы представляете, сколько бы человек погибло, если бы они не были предотвращены? Это первое. Второе, мы практически каждый день в оперативных сводках, да и по телевизору, видим, когда в том же Дагестане, значит, выявляются, уничтожаются бандиты, которые совершали нападения на гражданских людей, на сотрудников органов внутренних дел. Это тоже работа службы Федеральной службы безопасности.
Юрий Николаевич, да, но дает ли это индульгенцию от остальных претензий? Да, мы понимаем, что они охраняют нашу безопасность, следят за тем, чтобы террористы и прочие злодеи не проникали там на территорию Российской Федерации или чтобы здесь они были обезврежены. Но претензии-то к ним предъявляются зачастую не связанные с борьбой с терроризмом.
Ну, безусловно, вот я еще раз хочу, я здесь не могу согласиться о том, что есть недостатки в работе, есть и нарушение дисциплины, значит, есть, может быть, это упущение сильно служебной деятельности в части предотвращения, вот даже вот, президента не коррупционной направленности, хотя нужно признать, тоже есть, и, как говорится, что показать. Вы посмотрите, сколько на высоком уровне достаточно задержанных, значит, лиц с особым статусом делам по коррупции и так далее. Но еще раз говорю, я ни в коем случае не хочу говорить о том, что нет недостатков. Это тоже нельзя говорить.
Спасибо. Это Юрий Швыдкин. Сейчас обращаюсь к Сергею Иваненко. Ну а что? Мне тоже один сейчас полковник Федеральной службы безопасности, когда еще был майором, любил повторять одну и ту же присказку. Он говорит, ты не понимаешь. Мы, то есть Федеральная служба безопасности, вообще-то самая оппозиционная структура. Ну, поэтому, что уж, какие тут претензии, Сергей Викторович?
Я не знаю, что они говорят в частном кругу, наверное, это и говорят, да, но в данном случае я, вот смотрите, я вам с другой стороны к этому вопросу подойду. Вот смотрите, есть МВД, да, который тоже борется с преступностью, есть ФСБ. Отношение в обществе к этим структурам разное. Почему? Потому что МВД, структура гораздо более прозрачная. Вот там вплоть до того,
правильно,
что...
Правильно, к полиции в обществе отношение и гораздо хуже, чем к Федеральной, конечно, службе безопасности.
Конечно, на порядок хуже, я бы, да, сказал. А здесь как бы, что поскольку люди не знают об этой структуре, поэтому мифологизировано во многом представление. Хотя, по большому счету, методы-то похожи. И в полиции есть... и, ну, специальные там агентуры, и работают под прикрытием, и есть, так сказать, осведомители и так далее и тому подобное. То есть похожие методы, и осуществляют они оперативно-розыскную деятельность. Но отношения разные. Почему? Потому что вот считается, что это вот тайна спецслужбы, и там по определению все подбор кадров идет по линии Дзержинского. Помните, да? Холодная голова, горячее сердце и чистые руки. А это, да, не так, это совсем не так. Там совершенно разные люди. И моя основная претензия не в том, что нужно ФСБ закрывать. Это, конечно, абсурдно. Речь-то идет о том, чтобы нужно сделать максимально, насколько это возможно и допустимо с точки зрения безопасности, максимально подконтрольную гражданскому обществу структуру. Это не значит, что они должны там рассказывать по телевидению о том, что они собираются предотвратить теракты. Это означает, прежде всего, проверка бюджетного, расходования бюджетных средств. Это означает проверка сигналов, вот скажем, от бизнеса, на претензии на вот захват каких-то коммерческих структур и так далее и тому подобное. И для этого нужна система независимого парламента, независимого суда, независимой прокуратуры, если угодно.
Тогда у вас претензии не к Федеральной службе безопасности вообще.
Ну, строго говоря, да, вы правы. Поскольку я очень мало знаю о ней, так же, как и мы все. Поэтому какие претензии? Претензии к ВЧК, я вам уже сказал, они вполне документированы. Там есть даже и количество, да, там, человек, который точно известно, сколько они расстреляли. 140 тысяч за 6 лет своего существования. Только одно ВЧК. А по данным МВД спецотдела, в 1953 году он опубликовал эти данные в декабре, вся спецслужба, начиная с ВЧК и заканчивая в то время МГБ, или КГБ уже был в 53-м, я уж не помню, а МГБ, по-моему, еще был, 800 тысяч было приговоров приведено в исполнение. 800 тысяч. Это считается данные заниженные.
Это кровавые, конечно, репрессии, вот это вот все в сумме.
Конечно, конечно. Естественно, это были репрессии против самих сотрудников спецслужб. Это естественно.
Я просто пытаюсь понять, 800 тысяч это много или мало, учитывая это тот флёр, с которым у нас связано вообще.
Я думаю, это данные заниженные, но у меня нет других. Это официальные данные. Официальные. Конечно, много. Знаете, вот я вам скажу. В царской России с 1825 года, с декабристов до 5 года, было приведено в исполнение 200 смертных приговоров. 200 человек.
Юрий Николаевич, вы с нами?
Да,
смотрите, мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого, через 5 минут буквально, дадим возможность ответить Сергею Иваненко. Ну, а после этого уже будем подключать слушателей. Хорошо?
Спасибо.
Все, спасибо. Позвоним вам. Спасибо. Это Юрий Швыдкин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Ну и с нами заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Сейчас новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 35 минут. В эфире программа «Своя правда». Обсуждаем столетие органов безопасности Российской Федерации. С нами Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко». И по телефону с нами заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин. Юрий Николаевич, вы слышите нас?
Да.
Да, вот теперь возвращаемся к тем тезисам, которые воспроизвел Сергей Иваненко до информационного выпуска. Сейчас вы имеете возможность на них ответить. Главная претензия Сергея Викторовича к Федеральной службе безопасности, что это закрытая, неподконтрольная никому, ничему структура, и чем она занимается, на самом деле мы толком не знаем. Как сделать их работу открытой и нужно ли это делать? Пожалуйста.
Ну, я хочу отметить, что это не совсем правильно, что она никому не подчиняется, не подконтрольна и так далее. Есть соответствующая структура, значит, прокуратура, прокурорский надзор тоже, как за деятельностью МВД, так и непосредственно деятельностью Федеральной службы безопасности. Это первое. Есть суды в конечном итоге, которые также выполняют, значит, в соответствии с своей функцией, значит, там либо признает, либо не признает деятельность. Но если брать в рамках раскрытия противоправных деяний, это одно. Но есть суды, которые также им подотчетны Федеральной службе безопасности, как и все граждане, согласно Конституции. Это первое. Второе, это уже второе. Третье, если говорить об закрытости или открытости, еще раз хочу подчеркнуть, на мой взгляд, та закрытость, которая существует именно по отношениям органа государственной безопасности, она обусловлена соответствующей спецификой работы, спецификой деятельности. Поэтому я не понимаю, когда вот коллега сказал о том, что, значит, тот бюджет тоже проверять должны гражданские. Как они будут проверять? Для этого существует соответствующая та же счетная палата, значит, которая должна это при необходимости проверять. Значит, если же говорить, у нас есть вот в соответствии буквально сравнительно недавно мы, Александр Васильевич Бортников выступал, руководитель директор ФСБ, перед нами в рамках парламентского часа, перед нами между депутатами Государственной России, где задавали ему вопросы, значит, где он отвечал на них, где выступали представители фракции. Это тоже в некоторой степени не только взаимодействие, это и осуществление в какой-то степени контроля за деятельностью Федеральной службы безопасности со стороны высшего органа государственной власти, такого как Нижняя палата, в данном случае Государственному России.
Алло. Да, спасибо большое. Это был Юрий Швыдкин. Юрий Николаевич, мы с вами прощаемся. Сейчас будем подключать уже слушателей. Благодарю за то, что вы приняли участие в нашей дискуссии, хоть и по телефону. Поэтому, ну, удачи.
Да, спасибо вам, спасибо.
Да, спасибо. Теперь уже продолжим диалог с вами, Сергей Викторович. Относительно тезисов Юрия Швыдкина можете ответить ему?
Ну, конечно. Ну, я могу тезисно ответить. Значит, несколько мер, которые нужно принять для того, чтобы реформировать систему ФСБ, и не только ФСБ, вообще спецслужб. Значит, во-первых, и это главное, это независимость разделения властей.
Значит, Федеральной службе безопасности вообще не относится. Они же не могут заставлять власти разделиться, ветви власти.
Нет, естественно, для реформы ФСБ в такой системе, которая существует, она невозможна, так же, как и любая другая реформа.
Мой тезис, хотите, она еще будет и вредна.
Ну, может быть, да. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что оставлять ситуацию в таком виде, это значит оставлять полицейское государство, которое у нас сегодня существует. Конечно, нужна реформа государства в целом, полицейского государства, которое действует в значительной мере, я подчеркну, это вне правового поля. Да, формально есть законы, да, формально есть конституция, но все это рассматривается как пустая бумажка. Знаете, действует старая русская поговорка, закон, что дышло, как повернешь, так и вышло. Поэтому на самом деле, первая мера, она находится вне непосредственно этой организации, совершенно очевидно. Значит, вторая группа мер, то есть эта мера связана, ну, проще говоря, с развитием демократии, разделением властей, там, свободная пресса, права человека и так далее. То, о чем мы говорим с переменным успехом вот уже последние 30 лет. Вторая группа мер, она связана непосредственно вот с этой структурой. Значит, еще раз подчеркну, значит, существуют спецслужбы во всех, ну, развитых странах, крупных. Там существует целая система мер. Не надо в этом смысле изобретать велосипед. Есть европейский опыт, есть американский опыт. Это создание в независимом парламенте специального комитет или подкомитета, который проверяет профессиональную работу и рассматривает жалобы непосредственно сотрудников закрытых. Они сами не являются в этом смысле журналистами. Они являются людьми, которые избраны как независимые депутаты и контролируют в этом смысле от имени народа.
И здесь мы возвращаемся к пункту первому, потому что в нынешних условиях сделать это с нашим парламентом было бы вредно для спецслужб и для Российской Федерации.
Я бы более того сказал, что с нынешним президентом это вообще невозможно, потому что...
Сейчас мы дальше пойдем.
Он
с этим народом в принципе невозможно.
Он фактически сосредоточил в своих руках всю власть. И исполнительную, и законодательную, и судебную, и разведывательную.
Да вы завидуете,
контрразведывательную. Нет, я считаю, что это неправильно. Хотя бы потому, что ничто не вечно. Ничто не вечно, и никто не вечен. Вот представить себе ситуацию, что, условно говоря, завтра Путин уйдет, там, не знаю, там, по болезни или там просто по желанию, система-то это просто рассыпется, потому что она держится только, по сути, на одном человеке, и будет хаос почище того, что было там в 91-м году. Поэтому это просто неправильная система. Она не в том смысле, что там кто-то завидует. Это, конечно, ерунда. А она просто неверна. Современное государство так не работает. Должна быть система не авторитарная, она должна иметь много всяких точек опор для того, чтобы она просто не посыпалась.
Я уточню, современные государства, которые нравятся вам, Сергей Викторович, так не работают.
Конечно.
Сейчас уже переходим к вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Брэнгвин пишет: в 1991 году КГБ был отдан под гражданский контроль демократам отцу Глебу Якунину, Льву Пономареву, Олегу Калугину и многим другим известным прозападным деятелям. Чем кончился этот контроль, мы хорошо помним. Господин Иваненко, вы предлагаете повторить этот опыт?
Не был никому он передан тогда. Председатель КГБ в 91-м году был Леонид Шабаршин, насколько я знаю. Есть его воспоминания, профессиональный спецслужбовец. И он написал воспоминания, суть которых сводилась к тому, что они просто побоялись идти против народа, который тогда вышел на улицу и снимал там памятник Дзержинскому непосредственно на Лубянке. Потому что это был коллапс государства, это был распад. Была партия еще, между прочим, на минуточку, 20 миллионов человек, КПСС. Кто, где она была в это время? Так что Глеб Якунин тут совершенно ни при чем. А что касается гражданского контроля, его никогда не было. Его никогда не было. Эта структура управлялась разными людьми, но по большому счету она не менялась.
Александр пишет, ни одна, первое, тут два вопроса от Александра Фельдмана, ни одна из спецслужб Запада 20 века, за исключением гестапо, не замечена в геноциде собственного населения, ни Моссад, ни ЦРУ, ни Intelligence Service, ни МИ-6 не участвовали в массовых репрессиях своих сограждан по классовому, расовому или национальному признаку. Есть ли смысл проводить анализ деятельности наших спецслужб, в том числе и по такому критерию? Это был первый вопрос. И второе, и как следствие, как вы относитесь к идее иллюстрации спецслужб? Пожалуйста.
Да, я согласен, что история наших спецслужб, она кровавая, и аналогию с гестапо я принимаю. Я принимаю, потому что...
Я просто хотел бы добавить, что если мы говорим о странах Запада и о том, что у нас была какая-то уникальная спецслужба, ну, позвольте вспомнить еще хотя бы Франко, который до 70-х годов правил. Там были лучше, наверное, спецслужбы. Лучше работали, всех зачистили, потому что...
Ну, наверное, да. Правда, я думаю, что масштабы того, что делал Франко, они все-таки другие.
И он... Чем же они отличаются? Тем, что население в Испании меньше?
Нет, тем, что он распространял репрессии исключительно на политических противников, а не на весь народ. Знаете, когда...
Там была гражданская война, а потом под репрессии война, да. Попали те, кто были не на его стороне. Как это называется?
Но не все все-таки, знаете, а все-таки наиболее активисты, там, не знаю, коммунисты, там, другие левые, там, анархисты, маоисты.
Поэтому они до сих пор, наверное, и спорят.
Наследие Франко, да, оно имеет несколько другой характер. Продолжая ответ на вопрос относительно реформирования нынешнего ФСБ, я все-таки считаю, что на самом деле, вот если говорить по большому счету, эта организация вполне может быть реформируемая, потому что все-таки она отличается, и даже вот постсоветская государственная система, она отличалась от, в этом смысле, советской власти, которая была там при Сталине, до Сталина, и там при Хрущеве. Это было уже, как бы, скорее было бюрократическое государство, закрытое государство корпоративного типа. В этом смысле это наша спецслужба, она мне напоминает аналогичные структуры вот в таких вот авторитарных государствах, но которые не осуществляют массовые репрессии, и в этом смысле вполне можно осуществить комплекс мер для того, чтобы действительно сделать из этого нормально работающую систему. Потому что действительно альтернатива этому, это значит закрыть и создать что? Значит, как решать проблему борьбы с терроризмом, там, допустим.
Как же, опыт есть, как-то выбранные командиры и все в таком духе.
Ну, знаете, конечно, можно довести до абсурда любое мероприятие. Выборные командиры, выборные директоры предприятия – это пародия на демократию.
Почему французы не унижают себя за казни времен Робеспьера, англичане, американцы не каются за преступления своих спецслужб во времена Черчилля, Гувера? Почему либералы в России искренне влюблены в Запад и готовы уничтожить отечественные спецслужбы?
Масштабы репрессий. В этом состоит суть проблемы.
Так они все время пересматриваются. Вот же
речь идет о миллионах. По большому
счету. Сначала были десятки миллионов, после этого миллионы. Сейчас уже последняя цифра,
которая... Да, под репрессии попали десятки...
800 тысяч.
Десятки миллионов, значит. Это не только те люди, которые там непосредственно были расстреляны, которые были сосланы, высланы, раскулачены, ну и так далее, которые, так сказать, умирали от условий жизни. И то, что численность граждан... Численность людей в России сократилась 20 миллионов человек с учетом тенденции рождаемости по сравнению там, с царской Россией. Это просто медицинский факт, демографический, если угодно. Так вот, значит, понимаете, вот не случайно радиослушатель говорил, да, действительно, там есть Моссад, есть ЦРУ, есть там, не знаю, там, во время Французской революции тоже был свой палач, Фукие Теквиль, если я не ошибаюсь, вот такой вот человек, который вот отправлял на гильотину сотнями. Значит, ну, во-первых, это все-таки было чуть-чуть раньше, на нескольких других исторических условиях. Тут можно вспомнить, наверное, там еще и там, Древнюю Русь, там, о которой мы мало знаем, но фильм...
Я предлагаю так глубоко не копать. Вот,
да. Поэтому так глубоко я бы не копал, но в современной истории, в 20 веке, значит, система ВЧК и так далее до КГБ, она зарекомендовала себя невероятным количеством собственного народа, который она уничтожила, прямо или косвенно. В этом большая разница.
Артем пишет, ну, вообще-то ФСБ и ВЧК это не одно и то же. Со слов Бортникова, в 2017 году структура предотвратила 17 крупных терактов. Из последнего взрыв Исаакия в Петербурге. Разве эти люди не заслуживают хотя бы уважения в свой профессиональный праздник?
Эти люди заслуживают. Я с этого начал, что в этой структуре есть порядочные люди, так же, как и в любой другой. Проблема поэтому не в том, чтобы... И в этом смысле вот, был вопрос о люстрации. Я бы не стал эту тему вот таким образом вопрос ставить, люстрации. Я бы ставил по-другому, что кадровая политика и самое главное другое. Надо создать систему, чтобы честность, порядочность, профессионализм и добросовестность были выгодны. А сейчас они не выгодны. Понимаете, сейчас такие люди, как белые вороны. Но сейчас выгодно занять должность, крышевать бизнес, брать взятки, изображать из себя крутого окера и делать все, что угодно, никому не подчиняясь, показывая или удостоверение, или просто рассказывая об этом.
В этом дело. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер,
господа. Тебя плохо было слышно, давайте выслушаем вас тогда. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, да.
Да, добрый, в эфире.
Вы где проживали вот эти последние 10 лет? А то ходят слухи, будто вы в Англии жили, сейчас вернулись вот к выборам.
Подрывать
вот. И есть
нас.
Ли вообще в Яблоке, допустим, порядочные люди? Я в партии Яблоко. Есть ли там порядочные люди или нет? Или все предатели?
Спасибо, принимается.
Ну, поменьше смотрите центральное телевидение, и у вас будет другое представление. Почитайте хотя бы о том, что пишут в интернете, и о чем говорят там независимые журналисты. Потом, я думаю, вы имели в виду Явлинского про 10 лет в Англии. Это тоже ложь, очередная ложь, которых тоннами вешают на уши нашим гражданам. Что касается предательства и врагов народа, да, эта формула очень популярна. Знаете, когда вы не можете, я имею в виду власть, когда не может решить проблемы внутренние, во всем обвиняет врагов. Мы тоже это проходили.
Но вы тоже широкие мазки используете, поддерживая Алёхину, которая палачей поздравляет с днем рождения.
Ну, наверное, да, это несколько утрировано, но все-таки, я еще раз говорю, если ставить вопрос вот таким образом, палачи или не палачи, я все-таки склоняюсь к тому, что эта история, вот именно история наших спецслужб в целом, вот столетняя, она выглядит именно так, что это структура, которая уничтожала свой собственный народ. В последние годы, наверное, это не так.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я вот хотел задать вопрос представителю Яблока. Вот смотрите, вы хотите сделать проходной двор из спецслужб, да? Вы же вот либеральный лагерь, вот по вашей программе практически, насколько я понимаю, сделали реформы образования, здравоохранения. И хоть одну реформу скажите, что-то удалось?
Спасибо, принимается.
Ну, это вопрос не к нам, это вопрос, это, знаете, это тоже...
Хорошо, можно иначе сформулировать.
Своего рода лапша, которую вешают на уши, мы много лет пытаемся объяснить и довести эту мысль, что да, вот были, так сказать, вот те либералы, которые имели власть в 90-х годах. Мы такой власть не имеем, мы были в оппозиции гайдаровскому правительству и Чубайсу, и это было всегда так. И мы выступали против так называемых вот радикальных реформ, которые...
Тогда были в оппозиции, сейчас скорее сейчас, соратники.
Да. Нет, мы не являемся соратником, потому что нет никакой политической структуры, которая вот отражает те взгляды, которые были в 90-х годах у правящей верхушки в России.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Ну, да, Олег, вы все-таки прорвались со второго раза. Да, пожалуйста, ваш вопрос короткий, как выстрел. Да.
А вопрос не короткий. У меня после запаса передала Советский Союз. Андропов и вся эта свора, понимаете, они сдали. Уже пишут в открытую. Что тут скрывать-то, господа? Тут уже все ясно. Именно тайная власть. Это все в ее руках. Понимаете, в чем дело?
Спасибо. Либеральный лагерь обычно себе на грудь орден вешает за то, что развалился Советский Союз. А здесь Олег утверждает, что все это как раз и сделало КГБ, которое вы так не любите.
Я не сторонник конспирологических версий. Я знаю, очень много существует. Кстати, они появляются в значительной мере из-за того, что мы мало знаем. Мало официальной информации. Вот эта конспирология. Но я просто своими глазами видел, как в 91-м году государство перестало работать. Милиция не выходила на улицу. ФСБ сидела в своих кабинетах, ничего не делала. КПСС, КПРФ, Зюганов исчез. И это самое, месяц его вообще никто не видел и не слышал. Значит, сотни, еще раз подчеркну, сотни тысяч партийных активистов, секретари обкомов, там инструкторы, там комсомольские партийные работники, они никто ничего не делал. Это говорит о том, что это был коллапс государственной власти, потому что она была тесно связана и фактически представляла собой объединение КПСС и системы государственного управления. Распалось государство, распалось КПСС. Вот это я видел. А насчет конспирологии, ну, я не сторонник. Не сторонник вот Суворова, знаете, и таких, тому подобных как бы историй.
Константин 692 пишет, в работе любой спецслужбы есть операции, от которых любые правозащитники упадут в обморок. И как с этим быть?
Это что имеется в виду? Это убийство?
В том числе.
Ну, я думаю, что это не должно быть так. Не должно так быть. По крайней мере, существует система, действительно существует, формально, я подчеркну, существует система контроля за спецслужбами со стороны прокуратуры, со стороны парламента. Но это формальность. Это как много то, что существует в России. Существует много очень этикеток, очень много фейков, как сейчас говорят.
Да.
Реально система не работает. Вот если говорить в целом, я бы сказал так. Давайте мы будем выполнять свою собственную конституцию, давайте мы будем реально исполнять свои собственные законы. И тогда система будет улучшаться. Но этого же не происходит. Происходит как раз прямо противоположно, и даже законы ухудшаются, они становятся более репрессивными.
Смотрите, я попытаюсь сейчас иначе сформулировать. Вы, Сергей Викторович, предлагаете четко следовать тем законам, которые прописаны в наших документах.
Хотя бы.
Да. При этом мы все понимаем, что это практически невозможно, можно только к этому стремиться постоянно. При этом в качестве примера того, как нужно работать, вы приводите западные спецслужбы, например, которые подотчетны каким-то, я не знаю, Сенату в Соединенных Штатах Америки, спецкомитету и все остальное. Но Константин, когда пишет об этом, имеет в виду следующее, что как бы, например, их не пытались контролировать, как бы не были они подотчетны, в истории любой спецслужбы есть операции, от которых зашевелятся волосы не только у правозащитников, при всей их подконтрольности и подотчетности. Поэтому... Ну, о чем мы говорим? Почему мы не любим наши спецслужбы, но при этом продолжаем приводить в пример западные?
Мы говорим о том, что, ну, наверное, да, такие операции были, есть и будут. Но нельзя считать, это так же, как и коррупция. Понимаете, можно сколько угодно говорить, что коррупция вечная. И это действительно так, поскольку пока государство существует в экономике, будет коррупция. Вопрос о масштабах и вопрос о том, чтобы не считать это нормой, не считать это правильным. Знаете, вот эти специальные операции, которые вне закона, по произволу, просто по какому-то личному указанию люди нарушают, грубо нарушают свое же собственное законодательство, я уже не говорю о том, что там лишают
жизни, других имущества. Стран.
Законодательство как угодно, если угодно, моральные нормы, если нарушают. Вот этого не должно, это не должно рассматриваться как норма, и более и этому не надо аплодировать, а нужно пытаться это минимизировать хотя бы.
С нами Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко». Отмечаем столетие органов безопасности Российской Федерации. Сейчас я буду запускать голосование. Для вас лично обращаюсь к нашей аудитории. Наши органы безопасности – это повод для гордости. Да, 134-21. Вы положительно оцениваете их деятельность как сейчас, так и в истории Российской Федерации. Это 134-21-35. Или, скорее так, скорее положительно – это 134-21-35. Нет, вы скорее склонны считать, что больше права была Алехина, которая пришла сегодня на Лубянку с плакатом «С днем рождения, палачи». Вы скорее отрицательно оцениваете их деятельность. Скорее отрицательно, 134-21-36. Скорее положительно, 134-21-35. Скорее отрицательно, 134-21-36. Наше голосование началось, пока оно продолжается. Есть возможность подключить еще несколько наших слушателей. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва.
Да, Олег.
Вопрос короткий. Чей Крым? Спасибо.
Крым, я считаю, юридически является частью Украины. Фактически, де-факто, он является частью России. Это... И известны стандартные противоречия между де-юре и де-факто. Мы считаем, что решить это... Таких территорий в мире, по-моему, несколько сотен, если я не ошибаюсь. Это одна из них, потому что она не признана международным правом. 100 государств выступило против признания вот, аннексии Крыма. Поэтому эту проблему надо решать, надо собирать международную конференцию. Россия должна это инициировать и искать пути выхода из этого. На самом деле... Ну, кризисного состояния этой проблемы.
7373948, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Я вот с Иваненко не согласен, потому что, в общем-то, Федеральная служба безопасности справляется со своей задачей. А главная ее задача – сохранение и защита итогов приватизации. Разве она с этим не справляется? А то, что там теракты, так здесь ЦРУ поможет, подскажет. Есть старший брат ЦРУ, поэтому... Главная задача ФСБ справляется. Защита итогов приватизации. Вот и все.
Спасибо, пожалуйста, Сергей Викторович.
Ну, это ирония, конечно. Я с ней согласен. Я действительно так считаю.
Вы бы хотели пересмотреть итоги приватизации?
Нет, просто они по факту пересматриваются. Понимаете, действительно происходит пересмотр итогов приватизации.
Тогда вы не согласны со Святославом.
Поскольку этим занимается ФСБ, значит, то это происходит закрыто. Значит, но... Происходит пересмотр итогов, он в каком смысле? Просто переходит из одних частных рук в другие частные руки, но руки эти одни и те же. И то, и другое, с моей точки зрения, не является рациональным экономическим поведением. Да, олигархи получили собственность и огромные куски государственной собственности бесплатно, и также бесплатно, вот там, не знаю, люди в погонах теперь у них это отбирают. Для них это может быть акт справедливости, но с точки зрения простого человека, это, конечно, не пересмотр в этом смысле итогов приватизации. Это просто смена владельца, но так или иначе...
Спор хозяйствующих субъектов, да, мы так обычно это называем. Я останавливаю голосование, подвожу итог, результат получается следующий. 47% наших слушателей скорее положительно оценивают деятельность органов безопасности в Российской Федерации в их столетие. Ну и 53% скорее отрицательно. Это что касается голосования телефонного. Также у нас было голосование в Телеграме, и здесь результат следующий. Для начала вопрос, а после этого будет, конечно, результат, если он откроется. Вот, все. Как вы оцениваете роль органов госбезопасности в истории России? Отрицательно 53%, положительно 47%. То есть у нас практически полное совпадение, что в телефонном голосовании, что в голосовании в Телеграме. С нами был Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко». Спасибо, Сергей Викторович. Приходите еще.
Спасибо.